На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8, в Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе беседа с директором Майдан ТВ Эмином Мили, которому азербайджанские власти угрожают смертью. В Ставрополе начался суд по делу пятерых ингушей, которые из пострадавших превратились в обвиняемых в хулиганстве. Как и почему российские спецслужбы закрывают глаза на вербовку своих граждан в исламское государство? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей, который из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: Франция не может помешать исполнению решения суда по ЮКОСу. Сергей Лавров и Джон Керри встретятся в Саудовской Аравии. На острове Реюньон найден обломок самолета, предположительно малазийского Боинга. Франция не действует против России в ситуации с арестом российского имущества в этой стране в связи с решением Международного суда по делу ЮКОСа, заявил посол Франции в Москве Жан-Морис Репье в интервью Интерфаксу. По его словам, правительство Франции вмешалось в ситуацию, чтобы помочь российскому правительству и воспрепятствовать наложению ареста на счета и активы России, на которые распространяется иммунитет в соответствии с Венской конвенцией. Поэтому арест был снят со счетов, а также с имущества посольства России во Франции, сказал он. Дипломат отметил, что это частное дело, над которым французское правительство не властно. То есть территориально это происходит во Франции, а юридически Париж к этому отношения не имеет, подчеркнул он. Репьер добавил, что Франция делает все возможное, чтобы помочь российским властям добиться соблюдения международного права. Летом этого года появились первые сообщения об аресте российских счетов во Франции и Бельгии. В июле прошлого года Третейский суд в Гааге обязал Россию выплатить бывшим акционерам ЮКОСа компенсацию в размере 50 миллиардов долларов. Еще около 2 миллиардов евро Россия должна выплатить им по решению Европейского суда по правам человека. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет встречу с главами дипломатических ведомств США и Саудовской Аравии Джоном Керри и Аделем Аль-Джубейром в ходе визитов в Катар 2 и 3 августа. Российский МИД сообщил, что темой переговоров станут усилия по достижению мира в Сирии, Йемене и Ливии, а также сотрудничество в противодействии исламскому государству. Ранее 24 июля госсекретарь США Керри говорил о предстоящей в скором времени встрече с Лавровым в Катаре, однако не назвал даты переговоров. Керри подтвердил, что сотрудничество с Россией в области противодействия исламскому государству является одним из приоритетных направлений контактов Вашингтона с Москвой.
Эхо Кавказа. Новости.
На берег острова Реюньон французский заморский департамент в Индийском океане выброшен еще один обломок самолета. Предполагают, что это фрагмент двери пилотской кабины. Он был найден недалеко к югу от административного центра Сен-Дени. Сообщается, что на нем есть надпись и какое-то изображение. Министерство транспорта Малайзии подтвердило, что обнаруженный в среду у побережья Реюньона в коммуне Сен-Андре фрагмент крыла принадлежит самолету такой же модели, как и Boeing 777, пропавший 8 марта 2014 года. Такой вывод сделали французские эксперты и представители производителя, обследовавшие обломок, доставленный в Тулузу. Теперь предстоит установить, принадлежит ли найденный фрагмент именно тому малазийскому Боингу, который пропал, совершая рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин. Одновременно проверяется версия о том, что найденные фрагменты могут иметь отношение к самолету Airbus A330 компании Air France, потерпевшей крушение во время рейса Рио-де-Жанейро-Париж 1 июня 2009 года. Тогда погибли 228 человек. Ранее были получены данные о том, что MH370 по неизвестной причине внезапно изменил курс и упал в южной части Индийского океана, примерно в 4000 километрах к востоку от Реюньона. Там и была сосредоточена международная поисковая операция, которую возглавляла Австралия. Но никаких следов пропавшего лайнера обнаружить так и не удалось. В январе этого года Малайзия объявила погибшими всех 239 человек, находившихся на борту. Всемирное антидопинговое агентство выразило обеспокоенность сообщениями о том, что с 2001 по 2012 год треть медалей в соревнованиях, требующих выносливости на Олимпийских играх и чемпионатах мира, были завоеваны спортсменами, образцы крови которых показали подозрительный результат при анализе на допинг. Эти данные опубликовали британская газета «Sunday Times» и немецкий телеканал «ARD». Они утверждают, что получили доступ к базе данных Международной ассоциации легкоатлетических федераций, в которой содержатся результаты 12 тысяч анализов крови 5 тысяч спортсменов. В расследовании речь идет о 146 медалях, в том числе 55 золотых. Его авторы заявляют, что более 80% медалей, завоеванных Россией, были выиграны спортсменами, подозреваемыми в допинге. Руководитель Всемирного антидопингового агентства заявил:
«Очень много подозрений. Мы должны все проверить. И сделает это независимая комиссия в самые ближайшие сроки»,
заявил руководитель Всемирного антидопингового агентства Крэг Риди, выступая в воскресенье в кулуарах заседания Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре. Отмечается, что, несмотря на подозрительные анализы, ни один из спортсменов не был лишен награды. Президент Чехии Милош Земан заявил нелегальным иммигрантам в стране: «Вас сюда никто не звал, но вы уже здесь и должны уважать наши правила, как и мы уважаем ваши, когда приезжаем в вашу страну. Если вам это не нравится, уезжайте».
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. Основатель и директор медиаплатформы «Мейдан ТВ» Эмин Мили Абдулаев вызывает нескрываемое раздражение у азербайджанских властей. Недавно он получил прямые угрозы от президента Ильхама Алиева. Вскоре после этого брат его жены Назим Агабеков был обвинен в сбытии наркотиков и арестован. Затем был задержан двоюродный брат Эмина Мили. А несколько дней назад 23 его родственника подписали письмо в адрес президента Азербайджана, в котором публично отреклись от Эмина. В частности, в письме сказано следующее: «Под влиянием внешних сил он в своих грязных статьях и выступлениях ставит под сомнение большие успехи нашей республики в социальной и экономической сферах, в ее прогрессе, пытаясь выставить себя героем. Видимо, он очень высоко ценит жизнь за рубежом без семьи, без родственников, религии, языка и менталитета». Конец цитаты. Эмин Мили проживает в Германии, куда он уехал после закрытия бакинского офиса «Майдан ТВ». Мы поговорили с ним о сложившейся ситуации. Эмин, расскажите, что случилось с вашим родственником?
23 июля был арестован по абсолютно надуманным обвинениям, значит, в продаже наркотиков. Брат моей жены Назим Агабеков. Он абсолютно никакого отношения, конечно, не имеет ни к наркотикам, ни к политике, ни к журналистике. Но он был арестован, и я, конечно, это рассматриваю. Он IT-эксперт, один из очень уважаемых, известных в Азербайджане. И это, конечно, оцениваю именно как давление на меня. Я даже ни на что не надеюсь, честно говоря. Очень, конечно, грустно видеть, насколько может опуститься, чтобы использовать родственников, журналиста, как практически заложник. Но это наша реальность. Это не единственное событие, которое произошло недавно со мной. Вы знаете, Ильхам Алиев лично через министра спорта послал мне месседж о том, что они меня найдут в Берлине и накажут от имени государства, потому что я критикую государство. То есть это вот такого мышления люди, криминального мышления. И буквально пару дней назад они арестовали другого моего кузена и заставили 23 родственников отличиться от меня. То есть они заставили написать письмо президенту.
Они могли бы это сделать, потому что опасаются за себя.
Вы знаете, журналисты «Мейдан ТВ» связались с моим кузеном. который обратился, был инициатором, обратился к президенту с этим письмом и собрал подписи 22 других родственников. И он сказал, что мы все работаем на разных государственных должностях, и мы поддерживаем политику президента. Нам не нравится то, что наши родственники Мемели говорит против президента страны, и поэтому мы добровольно решили написать это письмо президенту. То есть я абсолютно понимаю позицию своих родственников, потому что мы живем в стране, где правительство может терроризировать.
Удалось какие-то комментарии от него, от Назима Агабекова получить?
Единственное, значит, адвокат с ним встречался, и он не признает себя виновным. Он лично считает, что это недоразумение, но он лично, его родители, его жена пытаются, думают, что это недоразумение, они будут обращаться к президенту. Я, к сожалению, не в эти обращения не верю, и не верю, конечно, в то, что это недоразумение.
Скажите, а вот министр молодежи и спорта Азат Рахимов, который вам послал это сообщение с тем, что вас найдут и накажут, это как-то уточнялось? Как именно?
Они не уточняли, как они меня накажут, но это правительство убивало людей. То есть они в 2005 году убили Эльмара Гусейнова. Эльмар Гусейнов был главным редактором журнала «Монитор», который критически относился и к властям, и к оппозиции. Но это убийство официально не было расследовано, по крайней мере, не были до сих пор не найдены виновники. Если президент страны посылает именно через своего министра месседж, что мы найдем и тебя накажем, они будут пытаться меня убивать. Из некоторых других источников я тоже слышал, что именно это была угроза смерти, поэтому, конечно, я связался здесь с немецкими властями, проинформировал их, и немецкая полиция очень серьезно занялась этим делом. Защитить ни своих друзей, ни родственников в Азербайджане я не могу.
То есть у властей Азербайджана может получиться заставить вас закрыть ваш проект, который...
Нет, конечно, не получится, потому что я сам два раза был в тюрьме, мой отец умер, пока я был в тюрьме в первый раз. Никогда у них это не получилось, и после этого не получится. То есть я веду очень осознанную борьбу за свободу Азербайджана, конкретно за свободу информации, потому что я верю, что любые позитивные изменения в любой стране, они могут произойти только если граждане будут иметь свободный доступ к независимой информации. И я давно решил, что я готов даже умереть. То есть я планирую, наоборот, увеличивать объем своей работы и продолжать говорить правду. Ничего особенного, я считаю, я не делаю. Я просто выполняю свой человеческий гражданский долг. Если даже они убьют, расстреляют всю мою семью, то есть они не смогут остановить ту работу, которую я начал еще в 2005 году, когда убили Эльмара Гусейнова. Именно тогда я дал себе слово, что я буду продолжать дело Эльмара Гусейнова и таких, как Эльмар Гусейнов, потому что до его смерти я стоял в стороне и ничего не делал. И когда его убили, они хотели этим самым заставить все наше общество замолчать, и им это не удалось. Им это никогда не удастся. Я думаю, что придет все-таки день, когда в Азербайджане журналисты будут просто заниматься своим делом и не думать о том, что их могут арестовать, убить или брать в заложники их родственников.
Я вот хочу спросить, когда вам дали 2,5 года тюрьмы в свое время? Из них вы отсидели 16 месяцев, скостили вам срок, насколько я поняла, благодаря сильному международному давлению. Почему это сейчас уже не работает? Сколько журналистов и правозащитников
сидят,
и даже нет разговоров о том, чтобы сроки уменьшить. Вот сейчас 3 месяца минус Расулу Джафарову, это даже смешно.
Когда я был посажен в тюрьму в 2009 году, эти были года, когда Ильхам Алиев, он был у власти на пике, который приносил огромные прибыли от продажи нефти. В последнее время цены на нефть сильно упали, и Азербайджан начиная уже, вот уже несколько лет, как у нас добыча нефти тоже падает, идет стагнация, и недавно, как вы знаете, в начале года произошла девальвация национальной валюты Моната на 34,5%. И люди, в принципе, обеднели. Есть огромное недовольство Ильхамом Алиевым. Я думаю, что власти лучше всех знают о настроениях в народе. Они уже не могут этим огромным количеством денег, которое у них было раньше, решать проблемы. Извиняюсь за выражение, тупой экономической политикой не могут решить. И поэтому они решили более репрессивными методами заставлять людей молчать. В ближайшие годы социальное недовольство, оно будет возрастать, экономическая ситуация, она будет, по крайней мере, не такой, какой она была лет 5-4 назад. И они это все чувствуют, и поэтому, мне кажется, они решили пойти вот путем того, чтобы уже давать не сроки на 2, 3, 4, 5 лет, которые они раньше применяли к активистам, политикам, диссидентам. Речь уже сегодня идет, вы знаете, Лейлу Юнус, Арифа Юнуса. Это ведущие правозащитники, Ариф Юнус, ведущий историк Азербайджана, их конфликтолог, его, значит, их сажают уже по статье «Измена государству, измена родине». Речь идет, может быть, они могут получить от 10 до 19 лет. Хадиджи Исмайлова может получить в районе 10 лет, 12 лет. Поэтому это уже совсем другой режим. И с каждым месяцем они все более и более уводят в страну вот это тоталитарное русло управления.
Вот это закручивание гаек, которое усиливается в последнее время, вы связываете именно с экономической ситуацией, я правильно поняла?
Там есть несколько причин. Одна из них, безусловно, неуверенность, экономическая неуверенность. Девальвация Моната, вы должны понять, что азербайджанцы вдруг в два раза обеднели. Уже нету доверия, да, к национальной валюте. Люди ожидают еще девальвацию. Это очень активно обсуждается в социальных сетях.
А насколько популярен ваш вот этот ваш интернет-проект?
Самый большой приз каждый раз дает как бы наше правительство, потому что если бы, конечно, Майдан ТВ был бы непопулярным, если бы популярность Майдан ТВ не росла бы, то никаких этих репрессий против меня и против Майдан ТВ, конечно, не было бы. Майдан ТВ очень молодой медийный ресурс, то есть мы 2 года как существуем, и за эти 2 года у нас, конечно, аудитория очень сильно выросла. Мы, значит, у нас есть, мы свои репортажи ставим в YouTube, там уже больше 7 миллионов просмотров. У нас через Facebook отдельно, значит, у нас там тоже очень много просмотров бывает. Очень маленькая страна, 9 миллионов, да, но, например, я помню, что вот это было в июне, у нас в неделю 2 миллиона просмотров было только на Фейсбуке, да, то есть миллионы просмотры на Ютьюбе. Кроме того, то, что мы публикуем, другие медиа, другие, значит, большие Фейсбук-страницы в Азербайджане тоже, они распространяют, то есть речь идет, я думаю, о десятках, о сотнях тысяч людей. И для такой маленькой страны, как Азербайджан, это, конечно, с такими ограниченными ресурсами, которые у нас есть, это достаточно серьезная аудитория, и именно это беспокоит, конечно, Алиева и эти власти, потому что они понимают, что любая независимая информация, она просто очень опасна для любого тоталитарного государства. Майдан ТВ – это независимая медийная платформа, мы ее, значит, открыли, когда в 2013 году я переехал в Берлин, и то, как Майдан ТВ планирует, это просто сеть независимых журналистов, которые находятся и в Азербайджане, и вне Азербайджана, в разных странах. И я бы сказал, это такое, ну, что ли, полуподпольная медийная сеть, потому что существовать, как даже некоторые медиа, независимые или относительно независимые, существуют в России, даже этого мы себе позволить не можем. То есть недавно 4 журналиста, которые как фрилансеры работали на Майдан ТВ, они не были выпущены из Азербайджана, то есть на границе с Грузией их остановили и сказали, что у них есть запрет на выезд из Азербайджана. К сожалению, было давление на очень многих людей, которые с нами сотрудничали, вплоть до того, что были рейды в их дома, нам приходилось некоторых из них вывозить очень срочно из Азербайджана. То есть мы работаем в таких условиях, но мы работаем и в Азербайджане, и вне Азербайджана. Правительство, конечно, не в состоянии остановить нашу работу, потому что в Азербайджане, в отличие от некоторых, может быть, других соседних стран, все-таки есть очень много людей, которые не останавливают, да, если широко взять борьбу за свободу, но конкретно в нашем случае борьбу за свободную информацию, за свободные медиа в нашей стране. И поэтому правительству очень тяжело положить конец свободной прессе в Азербайджане, которая существует, или, скажем так, основа, которая заложена, как вы правильно сказали, еще 140 лет тому назад.
Это была беседа с основателем Майдан ТВ Эмином Мили. Ставропольский городской суд начал рассмотрение уголовного дела, возбужденного против пятерых жителей Ингушетии, обвиняемых в хулиганстве. Адвокаты обвиняемых заявляют об отсутствии состава преступления в действиях своих подзащитных. Суду предстоит выяснить, почему пострадавшие оказались обвиняемыми. Об этом в материале Тимура Акиева.
На этой неделе в промышленном районном суде города Ставрополь состоялось первое заседание по делу пятерых жителей Ингушетии, обвиняемых в хулиганстве. Молодых людей задержали в конце апреля текущего года, после того, как они обратились к полицейским за помощью и защитой. Юсуп Аушев, Магомед Фаргиев, Магомед Арсамаков и еще два их знакомых подверглись нападению со стороны группы агрессивно настроенных людей, вооруженных арматурами и травматическими пистолетами. Этому предшествовала бытовая ссора, возникшая у них с местными жителями возле магазина «Пилигрим». В результате завязавшейся драки ингушей обстреляли из травматического пистолета. В ответ они стали бросать камни, попытались скрыться в близлежащем парке, однако через несколько минут Аушева и его друзей стали преследовать неизвестные в количестве около 15 человек. И снова гостей из Ингушетии обстреляли из травматического оружия. Полицейские, у которых молодые люди попросили помощь, доставили их в отдел полиции, не предприняв никаких мер к задержанию нападавших. На следующий день статус доставленных в полицейский участок изменился. Им предъявили обвинение в хулиганстве. По версии правоохранительных органов, Юсуп Аушев и его товарищи по предварительному сговору, используя малозначительный повод, грубо нарушая общественный порядок, применили насилие в отношении некоего Шевченко М.В. Адвокат одного из обвиняемых, Магомед Гагиев, проанализировав показания участников этого происшествия, считает, что произошедшее событие являлось бытовой ссорой, спровоцированной излишне агрессивной реакцией девушки, потерпевшего Шевченко, вызванной неуместным, на ее взгляд, знаками внимания молодых людей из Ингушетии. Бытовая ссора переросла в драку. На помощь Шевченко пришли его друзья, один из которых был вооружен травматическим пистолетом. При таких обстоятельствах, считает адвокат, признаков хулиганства в действиях Аушева, Юсупа и его друзей однозначно нет. Сведения о том, что был нарушен покой посторонних граждан, в материалах уголовного дела отсутствуют. Обстоятельства этого конфликта 2 июня обсуждали руководители двух северокавказских регионов во время визита губернатора Ставрополя в Ингушетию. Глава Ингушетии Нурбек Евкуров отметил, что следствие должно объективно разобраться в этой истории и наказать всех виновных, в том числе и тех, кто напал на ингушских парней уже после драки. В свою очередь, руководитель Ставропольского края Владимир Владимиров сказал, ни один случай некорректного поведения не останется без внимания, с чьей бы стороны это ни происходило. Все должны знать, что нарушитель не останется безнаказанным. Губернатор сообщил также, что следствием ведется работа по установлению лиц, которые совершили нападение на жителей Ингушетии в парке Победы, и пообещал, что они будут привлечены к ответственности. Однако, по состоянию на 31 июля, к ответственности привлекли только жители Ингушетии, и те факты, что двое из них получили огнестрельные ранения, а как минимум один и вовсе не был участником драки, следствием должным образом изучены не были. Теперь суду предстоит найти справедливое решение и выяснить, почему пострадавшие оказались обвиняемыми. Слушания по этому делу начались на фоне двух инцидентов, которые произошли с другими жителями Ингушетии в соседних регионах совсем недавно. 23 июля в аэропорту города Беслан несколько человек избили двоюродных братьев Измайловых. А 26 июля в Ставрополе в результате удара ножом в спину убит выпускник СКФУ Ислам Галаев. Если в случае с Галаевым следствие уже установило возможного виновника убийства и объявило его в розыск, то по драке в аэропорту информации о задержании подозреваемых пока нет. Известно только, что уголовное дело возбудили по части 1 статьи 112 Уголовного кодекса, то есть умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека. В этой бытовой ссоре признаков хулиганства не усмотрели. При расследовании подобных дел следственные органы должны быть максимально беспристрастны и объективны. В противном случае в любом бытовом конфликте на Кавказе можно разглядеть межэтническую подоплеку. Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Назрань.
На этой неделе во вторник в школу аула Большой Кичмай Лазаревского района Сочи наведались сотрудники РУВД. Они расспрашивали учащихся, принимали ли они участие в траурных мероприятиях 21 мая, Дня памяти и скорби черкесов по жертвам Кавказской войны. Акция силовиков вызвала волну возмущения в черкесском сообществе. Подробности в материале Мурата Гукимухова.
По словам бывшего директора Кичмайской средней школы Аслана Гвашева, 28 июля в школу пришли полицейские, сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних. Собрали родителей и учителей и стали в их присутствии задавать детям вопросы. По словам Аслана Гвашева, сотрудники вели себя подчеркнуто доброжелательно, ненавязчиво.
В присутствии учителей и родителей им задавали вопросы. Вы были на 21 мая? Были. Вы добровольно туда пошли? Добровольно. Вас заставлял кто-нибудь? Нет. Родители были с вами? Да, были родители с нами. Пропускали они в этот день занятия учебные? Не пропускали. Как их туда возили? На школьном автобусе.
А с чем это было связано? Они никак не объяснили?
Это задание прокуратуры. Но ни одного письменного документа, который бы подтверждал, что это задание прокуратуры, у них на руках нет. И на родителей, и на детей считаю, что это прессинг. Потому что на каком основании и зачем это делается, никто их не поясняет.
Полицейское мероприятие в школе вызвало громкий резонанс в черкесском обществе. Его обсуждают от Сочи и Москвы до Кабарды. Люди обмениваются мнениями в соцсетях, звонят друг другу по телефону. Многие восприняли это как какую-то новую компанейщину силовиков, которые таким образом пытаются продемонстрировать свою бдительность на пустом месте. Подобные демонстрации активности не новость, говорят люди. Но вовлекать в них детей недопустимо. Председатель черкесской общественной организации Адыгехаса Краснодарского края Аскер Сохт обратился в краевой отдел по борьбе с экстремизмом за разъяснениями. По словам Сохта, ему сообщили, что опрос в школе проводился сотрудниками Лазаревского РОВД по поручению заместителя прокурора Краснодарского края на предмет, не ущемлялись ли права детей во время памятных мероприятий 21 мая. Пока, говорит Аскер Сохт, на этом официальная информация исчерпывается.
Ну, оно вызвало беспокойность, потому что на дворе уже август месяц. Мероприятие было 21 мая. Кстати, стоит обратить внимание, что вообще мероприятия, посвященные 150-летию окончания Кавказской войны в Краснодарском крае, проходили на основании постановления губернатора и перечня мероприятий, который был утвержден также администрацией Краснодарского края. И надо сказать, что эти мероприятия проходят в Краснодарском крае регулярно, под эгидой органов власти, как, собственно, и в других субъектах Российской Федерации. Таким образом, здесь как бы не совсем понятна эта инициатива, ее мотивы и так далее. Но я думаю, что разъяснения будут получены.
15 лет назад в бытность Аслана Гвашева директором школы Дни памяти стали проходить с участием детей. И ни разу за это время вопросов не возникало. И в этом году мероприятие было организовано на хорошем уровне. Участников сопровождала автоинспекция, где надо перекрывала движение на дорогах. Традиционно представители власти и фискальных органов на подобных мероприятиях присутствуют больше, чем местных жителей, говорит Аслан Гвашев. Но на этот раз даже брутальные мужчины в черных очках и строгих костюмах сменили одежды и практически не выделялись из общей массы. Ничего не предвещало неприятностей, говорит Аслан Гвашев, но через 2-3 недели после памятного мероприятия организаторов стали вызывать в прокуратуру. Как и в случае со школой, никаких документов, на основании которых проводились эти беседы, им не показали. Среди тех, кого пригласили в прокуратуру, был и Аслан Гвашев.
На словах они мне пояснили, что была жалоба со стороны кого-то. Мое выступление они посчитали, что оно призывало к чему-то. Они так посчитали, потому что из всех выступающих я говорил на родном языке. И вот прокуратура задавала мне вопрос, почему я говорил на родном языке, с чем это связано, что я говорил. Я спросил, это что, противозаконно, нет, не противозаконно. Ну, тогда смысл вопроса в чем? Ну, не знаю. А то, что они начинают детей опрашивать, я и те, с кем я общался, из родителей, из общественности, мы это расцениваем как процесс запугивания, чтобы в следующем году людей, которые принимают участие в этом мероприятии, было гораздо меньше, и чтобы вообще это мероприятие перестало существовать.
Как мне сообщили черкесские общественники, они все же намерены дождаться каких-то вразумительных объяснений от прокуратуры края. Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого, в Праге половина восьмого. А теперь краткий выпуск региональных новостей, который представит Любовь Баматова.
Мэр Тбилиси Давид Нормания рассмотрел сегодня, 2 августа, вопросы по восстановлению инфраструктуры зоопарка, пострадавшего в результате стихийного наводнения. На встрече с администрацией зоопарка также присутствовал вице-мэр Ливан Ликвинадзе и руководитель городской службы экологии и озеленения Бедзина Георгобиани, сообщает портал «Грузия онлайн». Согласно плану, будут сделаны вольеры для гиппопотама, медведей и волков. Территория зоопарка будет огорожена и газифицировано. Все это необходимо для упорядочения инфраструктуры зоопарка, после чего будет возможно принимать посетителей, заявил Нормания. По словам Бедзины Георгобиани, согласно запланированным на бюджетные поправки, 55 тысяч лари предусмотрено на строительство вольеров, 2 миллиона лари на ограждение. Горы – это гордость нашей страны и нашего народа, поэтому люди, живущие в горах, мы должны особенно беречь и заботиться о них, заявил грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили, обратившийся к жителям на высокогорном аджарском курорте Бишуми. Премьер, находящийся на празднике Шуамтоба, отметил, что одним из приоритетов правительства является сохранение гор. Премьер-министр также коснулся закона о горах, сказав, что с будущего года будут задействованы различные программы по развитию высокогорной Аджарии и всех высокогорных регионов Грузии, сообщает Интерпресс-Ньюс. По инициативе господина Бедзины Иванишвили мы 3 года назад стартовали программы, касающиеся гор. Уже принят закон по вопросам высокогорья. С будущего года мы начнем льготные программы высокогорной Аджарии и всех горных регионов Грузии. Верю, что это даст большой стимул для живущих там людей, отметил Ираклий Гарибашвили. В самопровозглашенной республике Абхазия на ипподроме в поселке Бзыпта прошли первые международные скачки на кубок президента Абхазии. Главный приз соревнований вручил абхазский лидер Рауль Хаджимба. Победителем стал жокей Анзор Саманже. «Выступаю под абхазским флагом не только в республике, но и за ее пределами», – подчеркнул наездник. Жеребец-победитель по кличке офицер Кингстон – 5-летний чистокровный английский жеребец, привезенный из США. Призовой фонд президентского кубка – 1 миллион рублей, из которых 500 тысяч вручено занявшему первое место, 300 и 200 тысяч – второе и третье места. Общий призовой фонд всего турнира составил более 2 миллионов рублей. Турнир на кубок президента Абхазии проводится впервые, но теперь он войдет в ежегодный план турниров по конному спорту, сообщил президент Федерации конного спорта Абхазии Аслан Камля.
Региональные новости читала Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Катерина Прокофьева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. В рубрике «Некруглый стол» на этой неделе мы обсудили вербовку кавказской молодежи на войну в Сирии. Почему российские спецслужбы закрывают глаза на отток молодежи на войну под знаменами ИГИЛ? Потому что чем больше людей уезжает на джихад, тем слабее активность кавказского подполья в России. Гостями нашего «Некруглого стола» были журналист «Новой газеты» Елена Милашина из Москвы и эксперт по Кавказу Алико Квахадзе из Тбилиси. Беседу вела моя коллега Амина Умарова.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
В «Новой газете» вышел материал Елены Милашиной, который называется «Халифат. Приманка для дураков». Елена, собирая материал для статьи, вы побывали в Дагестане и встречались с разными людьми, начиная от представителей российской власти и до рядовых граждан, которые вам рассказали ситуацию с вербовкой молодежи. Как вы думаете, почему именно кавказскую молодежь так усиленно вербуют на войну в Сирии?
Я думаю, что вербуют на самом деле не исключительно кавказскую молодежь, и не только кавказскую молодежь, а вербуют всех, кто так или иначе симпатизирует оппозиции сирийской и может подпасть под влияние этой пропаганды, которая, в общем-то, в России и на Кавказе в частности идет таким широким потоком и не перекрывается уже много лет. И вообще в обществе российском эта тема обсуждаться стала широко после случая со студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая попыталась уехать в Сирию, которую всеми правдами и неправдами остановил ее отец.
Вот глава Сосетли Ахьят Абдуллаев интересные характеристики дает тем, кто ушел на войну в Сирию. Например, 17-летний мальчик, сын несчастной мамы, единственный сын, жил на всем готовом, ушел в Сирию, его там убили. Вот другой, воевал в лесу, кое-как вытащили через ФСБ, но менты на хвост сели, потом боевики на хвост сели. Парень оказался между двух огней. Потом идет придурок с понтами, и сам Абдуллаев говорит, такие разве воюют, такие сами не знают, чего хотят. Что всех этих людей объединяет? И вот плюс Варвара Караулова тоже. Это романтика, или это безделье, или вот нету сейчас идеалов. Вот что объединяет этих людей?
Вы знаете, я не могу ответить на этот вопрос. Их объединяет, безусловно, в моем материале то, что эти люди ушли в Сирию, и я как раз приехала в Дагестан и в Чечню, потому что этот процесс для вот этого села Новосибирска уже не настолько актуален, как он актуален для других регионов России, оказывается, и для того же Дагестана. В Новосибирске начали уходить эти люди еще в 2011 году, когда началась война в Сирии. Мне самое было интересно, почему они уходят. Очень многие, конечно же, уходят по религиозным причинам. Это пропаганда, и эта война, безусловно, интересна в первую очередь для мусульман, как, например, русский мир и идея русского мира в Украине для православных, для добровольцев, наемников, которые тоже со всей России туда едут. Две разные войны, в принципе, идея одна, построение какого-то мира, там в Украине русского, в Сирии халифата. Но все эти люди, безусловно, имеют какой-то бэкграунд. И что показывает моя статья, в принципе, что совершенно разные слои населения, разные возраста подпадают под эту пропаганду. Это и богатые, и бедные, образованные, не очень образованные, специалисты, чернорабочие, молодежь и люди в возрасте. У каждого есть своя причина, безусловно. И, собственно, об этом глава села, который прекрасно знает своих жителей, он об этом и рассказывает в материале.
У меня теперь вопрос к Алеко Квахадзе. Из Грузии молодые люди часто оказываются в Сирии, преимущественно из Панкисского ущелья. Несколько месяцев назад был скандал, когда двое молодых ребят совершенно без проблем покинули территорию Грузии через аэропорт. Месяц назад из-за этого скандала и после жалоб родителей этих молодых ребят наконец был арестован Аюб Барчишвили, который, как оказалось, вербовал молодежь. Что власти Грузии делают, чтобы предотвратить такую ситуацию, когда молодежь вот так массово уезжает на войну, вот кроме того, что арестовывают?
В первую очередь хочу уточнить, что Аюб Барчишвили не был действующим имамом. Он уже где-то полтора года как его сместили со своей должности, и он уже не был имамом села Джохоло в Панкисском ущелье. Что касается методов, которыми власти Грузии пытаются ограничить поток граждан Грузии из Грузии в Сирию и Ирак. В первую очередь был принят закон, который предусматривает криминализацию не только как бы войны, но участие в террористических организациях не обязательно, чтобы это было прямое участие в военных действиях. Этот закон был принят парламентом. Также многие жители Панкисского ущелья жалуются, что их без всяких причин, без всякого объяснения останавливают на границе, на пропускных пунктах и очень долго задерживают на КПП. И когда они спрашивают, что из-за этого причина, они говорят, что это по той причине, что вы можете поехать в Сирию. То есть власти Грузии также пытаются ограничить передвижение за границу граждан Панкисского ущелья. Эта проблема особенно актуализировалась, когда двое несовершеннолетних детей смогли пересечь грузинскую границу, и уже они оказались на территории Сирии и Ирака. На том фоне, когда очень трудно, так сказать, гражданам Грузии, жителям Панкисского ущелья, несовершеннолетние дети без всякого опекунства со стороны родителей смогли пересечь, это повлекло очень большой скандал. И вот после этого начали уже разговоры о превенции. Но, несмотря на это, кто хочет поехать и у кого есть желание, того не могут как бы остановить. Они все равно находят пути, чтобы туда поехать. Могу сказать, что большинство уже, кто должен был поехать, и кто хотел, и кто должен был поехать, уже все отъехали. Но уже такого интенсивного, как это было некоторое время назад, уже как бы нет. И тем более после этого скандала все стали более осторожными. Панкисы, даже те, кто симпатизировал исламскому государству, особенно после ареста Борчашвили, теперь уже покинули территорию Грузии или не вмешиваются в эти дела, которые касаются...
Батонок Вахадзе, я хотела обратить ваше внимание на один аспект. Власти стали активно что-то делать только после жалоб родителей, интенсивных жалоб родителей.
Да.
Еще обращает внимание на себя тот факт, что в Панкисе там нет развитой инфраструктуры, нищета, незанятость молодежи, романтичная, скажем так, в кавычках, Сирия их привлекает больше, потому что в Панкисе делать нечего. Если у властей Грузии какой-то вот план дать рабочие места этим людям, как-то вовлечь их в жизнь Грузии, они там как-то вот изолированно получается, эта молодежь.
Да, власти Грузии пытаются там провести некоторые экономические проекты, создаются общественные организации и так далее, но тут проблема не в том, что у них там, допустим, нету работы и так далее. Там есть круг людей, которые уже в идеологическом плане настроен так, чтобы как бы они уже являются частью того массового движения, исламского движения, которое идет в Сирию. Вот основная мотивация молодых людей, которые едут в Сирию, вот если их спросить, так они свою позицию сформулируют так, что мы едем воевать туда для того, чтобы защитить мусульманское население от тирании шиитского и алавитского режима Башара аль-Асада, который убивает мирное мусульманское население. А также мы едем туда, чтобы помочь местным бойцам установить закон шариата. Вот это две такие главные мотивации, почему те люди, которые едут в Сирию и Ирак, они бросают все и едут. Но это быстрый путь для самореализации.
Ага, вот спасибо, Батонок Вахадзе. Ваше мнение мне понятно. Госпожа Милашина, вы в своей статье рассказываете о конкретном человеке, о вербовщике Исраиле Ахмеднабиеве, который имеет страницу на Фейсбуке, который спокойно живет в Турции и активно вербует молодежь, не только российскую, но и европейскую. Почему российские власти не требуют, ну, как бы это вопрос не к вам, но все равно мне интересно ваше мнение по этому поводу, почему российские власти не требуют его выдачи, как, например, никогда не требовали выдачи Мавлади Удугова, который, как известно, через свой сайт «Кавказский центр» призывает к войне?
Вы знаете, действительно вопрос не ко мне, и его называет глава Новосветлей, как одного из людей, не столько вербовщика, сколько человека, который делает деньги на этой войне. Я всего лишь даю справку, кто такой Абу Умар Сосетлинский, Исрапил Ахметнабиев, на самом деле житель села Новосветлей, и чем он занимается. Я также разговаривала с представителями ФСБ Дагестана, которые подтвердили, что у них на него большое досье. Я читала материалы уголовных дел, где фигурируют в показаниях, что он является проводником тех людей, которые к нему приезжают, помогают переходить границу сирийскую на войну в Сирию. В общем-то, он это делает уже много лет. Я не знаю, это вопрос к совершенно российским спецслужбам. Что у меня сложилось впечатление после сбора информации, работы над материалом, что спецслужбам российским изначально было выгодно, что на войну в Сирию уйдет какое-то количество членов кавказского подполья. И поэтому, в принципе, никаких заградительных мер не было предпринято. Хотя, в принципе, с точки зрения того, как спецслужбы контролируют людей, подозреваемых в причастности к ваххабизму, к терроризму, в том же Дагестане, это легко сделать, потому что у них там есть специальный учетный список, неофициальный, где эти люди ставятся на учет, где с них берется отпечатки пальцев, образцы ДНК. То есть это сложно, на самом деле, контролировать ситуацию. И они прекрасно понимают, когда такие люди выезжают за границу, с какой целью это возможно. Но факт с фактом, что все они достаточно легко получают заграничные паспорта.
А вот при содействии кого? Потому что, как известно, на Кавказе получить заграничный паспорт очень и очень тяжело. И стоит денег.
На Кавказе получить заграничный паспорт достаточно легко. Для этого нужно дать взятку.
Так я и говорю, но все равно это же спецслужбы знают, кто получает загранпаспорт.
Безусловно, этот процесс контролируется иммиграционной службой и, я думаю, ФСБ. Как я поняла, это идет следом от спецслужб, что легко выдаются заграничные паспорта и что людям позволяют уехать. И это было действительно сделано для того, чтобы часть нашего подполья уехала на джихад в Сирию. И это произошло. Дело в том, что действительно все подтверждают, и жители региона, и эксперты, и представители спецслужб, что активность кавказского подполья упала в 2 раза, это минимум, за последние годы. И это, безусловно, связано только с Сирией. Потому что другими способами справиться с нашим подпольем, которым пытаются много лет сделать наши спецслужбы, у них не получается. В том числе и потому, что надо решать государственные проблемы, а ФСБ и МВД – это не государство, это всего лишь спецслужбы. И они решают эту проблему как могут силовым путем. А решить социальную базу выстроить для того, чтобы молодые люди не уходили в лес или не так массово уходили, коррупцией бороться, сделать так, чтобы закон российский заработал, это ФСБ и МВД не в состоянии этого сделать. Государство в этом смысле беспомощно оказалось.
Государство не то, что беспомощно, оно и не заинтересовано, как выходит. И они заинтересованы в том,
оно
чтобы...
Оно не способно. Оно может быть заинтересовано на словах, но просто не способно, потому что в государстве России коррупция — это способ честный договор. По всей России действует. Это поддерживает не только вас, это поддерживают и люди. Если бы люди не поддерживали такого общественного отношения, то власть не была бы столь успешна в этом направлении, в направлении коррумпизации общества. Да?
У меня еще один вот дополнительный такой вопрос. Вот официально Россия является союзником Сирии, поставляет оружие и негласно людей, вот такое вот пушечное мясо. Но мы видим, что в это втянуты не только российские спецслужбы, но как минимум спецслужбы Турции тоже, которые пропускают через границу Сирии вот этих вот молодых ребят. Ну, судя по всему, и рядовые люди, и вот глава вот этого Сосетли, они все в курсе, да, что и там спецслужбы в этом заинтересованы, и в России они в курсе. Получается, что все спецслужбы как бы в курсе, и молодежь вот массово уезжает на эту войну, совершенно неподготовленная, она там гибнет.
Вы себе сами противоречите. Россия действительно поддерживает Асада и поставляет, или пытается поставлять оружие в Сирию. Это, кстати, было одним из побудительных мотивов для населения Кавказа нашего, в первую очередь, и для мусульман.
Так я не себе противоречу, потому... я просто констатирую факты.
Нет, вы говорите, что мы поставляем оружие и пушечное мясо. Пушечное мясо мы поставляем для сирийской оппозиции, которая конфронтирует Асаду, а не Асаду мы его поставляем.
Так я и говорю, так с другой стороны они поставляют на другую сторону вот это пушечное мясо,
но
вот под это оружие.
Не помощь. Мы здесь решаем свою конкретную узкую проблему. Избавляемся от всех элементов, с которыми сами не можем справиться. Таким образом мы перенаправляем этот поток. А что касается населения, ну вот поэтому и поехал. Почему это село очень интересно с точки зрения вообще опыта, как нужно и что нужно противоставлять этой пропаганде сирийской войны, которая действительно задевает очень многих, не только жителей Кавказа, но и всей России. Дело в том, что активный поток в селе на войну в Сирию был в 2012-2013 году, началось все с 2011 года. А сейчас уже минимум полгода никто не уходит. Люди, которые вернулись, они сейчас, кстати, сидят, или некоторые сидели, вышли, скоро другие выйдут, уже достаточно давно вернулись. Они рассказывают, что они видели в Сирии. Они рассказывают, что это не та священная война, на которую их агитируют, что там все не так на самом деле. И как кажется, и как говорят вербовщики или проповедники. И у нас в России, и на Кавказе, и за рубежом, потому что очень усилен действительно агитационный момент у исламского государства. Это вот одна из группировок, и у других группировок оппозиционных сирийских, которые там воюют. И они, эти люди, рассказывают, да, что реально происходит, чем они там в Сирии, они останавливают тем самым других людей. Поэтому в этом селе уже полгода минимум никто не уходит на эту войну. Это крайне интересный опыт, который можно осмыслить и каким-то образом использовать, чтобы остановить поток а остальных граждан, которые продолжают уходить.
Вот какая-то, да, более действенная антиагитация получается.
Да, то есть моя статья во многом и для этого была. Почему я выбрала именно это село? Потому что оно было интересно со всех точек зрения, и в первую очередь это для меня, потому что надо что-то делать с этими последствиями. Но боюсь, что это вряд ли начнется действительно серьезный разговор в обществе по поводу того, что мы отправляем, отпускаем, выдавливаем наших граждан на войну в Сирию, потому что у нас еще идет одна война в Украине. Позиция России очень двусмысленная, и двойные стандарты, они преобладают.
Спасибо за ваше мнение. Батона Квахадзе. Елена Милашина нам рассказала, что вот ожидает вот этих ребят, которые там возвращаются. У них бывают сроки, условные сроки или реальный срок. А что ожидает ребят, которые вот передумали, которые поняли, что не на ту войну поехали, что их обдурили на самом деле? Что ожидает этих ребят, если они вернутся обратно в Грузию?
Ну вот в отличие от Дагестана, где есть опыт вывода из леса тех людей, которые притягнули к подполу, и программы реабилитации и так далее. Подобного опыта в Грузии нет, и это не предусмотрено законом. И новый закон, который был принят в Грузии, который подразумевает уголовную ответственность за участие в незаконных вооруженных формированиях за пределами Грузии, в том числе и членство террористических организаций, там не предусмотрена статья, где в случае амнистии, в случае добровольного возвращения на территорию Грузии, чтобы грузинское государство как бы дало этому человеку возможность реабилитироваться. Поэтому по закону Грузии человек, который вернется из Сирии и Ирака, который принял участие в боевых действиях, и если у правоохранительных органов есть доказательства, что он правда там участвовал, он подлежит к уголовной ответственности. Сегодня вот у Грузии нет какой-нибудь стратегии, чтобы как реабилитировать тех людей, которые разочаровались в той войне, в том джихаде. К сожалению, такой стратегии у грузинских властей на сегодняшний день не существует.
Вы слушали беседу о вербовке кавказской молодежи на войну в Сирии с журналистом «Новой газеты» Еленой Милашиной и экспертом по Кавказу Алико Квахадзе. Беседу вела Амина Умарова.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Давай, Маравай, писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Мы живем очень дружно, у нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
В нашу рубрику «Гость недели» мы пригласили молодого, еще только начинающего телережиссера, но уже попробовавшего свои силы в те июньские дни, когда вся Грузия переживала разгул стихии в Тбилиси и ее последствия. Это 18-летний сотрудник телекомпании «Имеди» Рамаз Чикхвадзе, внук знаменитого грузинского актера Рамаза Чикхвадзе. Он тоже некоторое время выступал в театре Руставели как актер, а сейчас, по его словам, мечтает стать телережиссером, продюсером и продолжить учиться на кинорежиссера. Беседу с ним ведет моя коллега Кетти Бочаришвили.
Рамаз, недавно грузинские зрители телеканала «Имеди» услышали твой клип.
Да.
Он был связан с трагическими событиями в Тбилиси, с наводнением, с гибелью людей, зверей в зоопарке и так далее. Расскажи, что это за клип, почему ты его сделал и какая была на него реакция?
Так началось, что несколько дней после этого наводнения мне звонит моя подружка Кэти Бурдули, певица. Когда была вот эта трагедия в Украине, и когда началась война в Украине, мы сделали клип «Young Georgian Artists», «Молодые грузинские артисты для Украины». Много артистов спели песню, сняли клип, и так мы хотели выразить поддержку. И вот мне позвонила вот эта моя подружка, которая тоже пела вот в этом клипе, потому что в то время она была в конкурсе «Голос» грузинском, и предложила, что почему нам не сделать сейчас, когда случилась в Грузии такая трагедия, почему не сделать видеоклип и выразить поддержку сейчас для нашей родины. Я сразу сказал, что да, это точно надо делать, я об этом уже думал, и мне нужен был кто-то, кто мне с этим поможет. И вот мы о всем договорились, мы позвонили нашей еще одной подруги Мацацо, она продюсер. Сразу я придумал, что самое лучшее для этого клипа будет песня, которая была у группы Мгзауреби. Это «Дзалайр Тобаще», «Сила в единстве». И я думаю, что этот слоган, так сказать, было то, что объединило волонтеров, которые помогали в этих местах, где было наводнение. И...
А почему ты сделал такой вывод?
Это везде, везде на интернете все время была вот эта фраза «Дзалайр Тобаще», «Сила в единстве». И сразу я вспомнил вот эту песню, которую написал Гиги Дедаламазишвили, солист группы Мгзауреби. Мы сразу позвонили Гиги, договорились, Гиги был очень рад. Мы сразу позвонили в Fortuna Records, нам сказали, давайте запишем, нет проблем, когда вы скажете. Сразу поехали мы следующий день в Fortuna Records, договорились несколько певцы, волонтеры, которые там были, знаменитые, незнаменитые, актеры, спортсмены, все, которые там помогали. Мы хотели, чтобы это был клип и гимн тех, которые помогали там на месте. И записали мы эту песню. Следующий день, точно за 24 часа мы успели, сняли этот клип, монтаж сделали. Целую ночь мы работали, чтобы следующий день на телеканале «Медиа» это было в эфире.
Назови имена исполнителей.
Очень много было. Я сейчас, если буду называть, наверное, кого-то забуду, и потому лучше не сделаю это. Ну, там у нас есть футболисты Ачар Веладзе, баскетболисты Виктор Саникидзе и остальные рагбисты.
Они что, тоже пели?
Они пели. Главное, они сделали, они помогали там, и были вот эти волонтеры, добровольцы. Они пели потом вот эту песню. Были актеры, были певцы, были просто никому неизвестные люди, которые там помогали. Я попросил, там было несколько на этих местах наводнения, помогали люди, иностранцы, афроамериканцы. Я как-то смог, дозвонился им, и они сразу очень рады были и тоже пришли, тоже спели, были в клипе. И, ну, получился такой очень, как так сказать, теплый, добрый клип. Он был очень такой простой. Там были кадры из этого, что случилось 13 июня и 14 июня. И там были вот эти кадры, которые мы сняли, как поют вот эти люди.
Рамас, насколько я знаю, кадры тоже были твои личные. Ты живешь неподалеку от того места, где это все произошло.
Да, я живу на том месте, где это все произошло. Ну, немножко наверху, и потом нас не тронуло это. И там было такое, что когда это случилось в ночью, у нас свет вырубился дома, и я пошел на балкон посмотреть, если у соседа тоже это случилось, или если это просто у нас. И увидел, что на новой трассе, там внизу, Сабурталу-Ваке, где это все случилось, что-то не так было, машины не в ту сторону ехали, и сразу увидел, что там вода идет повыше, и у меня есть моя студия, и у меня есть дома профессиональная камера, потому что обычным телефоном не было ничего видно. Очень темно было там внизу, на улице тоже вырубили свет, и потому я взял камеру, там какие-то функции были, и снял все, что случилось. Целую ночь я снимал, там как приезжала полиция, как хотели туда добраться. В общем, все, что можно было в эту ночь, там, на этом месте я снимал. Я не хочу говорить, что это был для меня плюс, что я это снял, но это был плюс для истории, потому что, ну, эти кадры останутся, если кому-то будет интересно.
А было желание у тебя пойти вниз и помочь?
было, ну, когда я увидел, как там что было, я знал, что на том месте, где я видел, что происходит, я не мог помочь, потому что там уже так была вода, что я бы вниз не достал. Там полиция приехала, тоже они не могли вниз достать. Если я правильно все видел в тех машинах, которые я снял и которые я видел, там никого, я думаю, не осталось, потому что все ушли. Там у них было время для этого, чтобы они вышли из машин и убежали. И я думаю, что те, которые я видел, те убежали. Ну вот кадры, которые я снял, я в своем клипе только два маленьких кадра использовал, потому что, ну, я хотел, чтобы этот клип больше был о том, как эти добровольцы и волонтеры помогали, и меньше о том, что случилось. Только в начале я использовал несколько кадров этого, что случилось, какое было наводнение, и больше я хотел использовать кадров того, как помогают люди, как вместе могут быть они сильны.
Это была беседа Кэти Бочаришвили с молодым телережиссером Рамазом Чхиквадзе, который снял клип в поддержку грузинского народа в дни трагического наводнения. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Наши материалы вы можете слушать, читать и комментировать на сайте www.echokavkaza.com. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Катерина Прокофьева. Всего доброго. До встречи.